Макс Глебов. Рубеж атаки. Я вошел в командный пост среднего разведчика, специально модернизированного нами для глубокого рейда в тыл противника. Командир корабля, китаец Юн Гао, стоял перед главным проекционным экраном, на котором медленно вращалось объемное изображение огромного пустотного дока. Размеры сооружения впечатляли. Сквозь внешние конструкции просматривался остов корабля с легко узнаваемыми очертаниями корпуса, которые выдавали в строящемся гиганте брата-близнеца сверхтяжелого линкора «Титан», захваченного нами в системе звезды Барнарда. Юн Гао задумчиво рассматривал снимок, доставленный беспилотным зондом с орбиты газового гиганта в очередной посещенной нами звездной системе кваргов.
«А ведь это уже 9-й такой док», — произнес командир корабля.
Капитану второго ранга уже вроде как и не по званию было командовать средним разведчиком. Перерос он его. Но к моей просьбе принять участие в рейде Юн Гао прислушался. Судя по стадиям готовности тех линкоров, что мы видели, их все заложили примерно в одно время. Я не знаю, сколько кварги еще будут их достраивать, но боюсь, через несколько месяцев, максимум через полгода, наш флот столкнется с очень серьезной проблемой. И это с учетом того, что мы наверняка не все еще видели. «Того, что мы уже нашли, более чем достаточно», — невесело ответил я. «У меня нет уверенности, что даже с этими кораблями весь наш объединенный флот справится в лобовом столкновении». «Нам пора возвращаться, Юн. Рисковать больше нельзя. Информацию нужно как можно быстрее доставить на Землю».
«Я не уверен, что это правильно. Хотя, возможно, ты и прав», — в сомнении покачал головой командир корабля. «Но разведка еще не закончена. Добытые нами данные важны, но их нельзя назвать полными. Придется снова лететь сюда. Таких доков может оказаться еще несколько штук или несколько десятков. Требуется более глубокий рейд, причем одновременно по нескольким направлениям».
«Такой корабль у нас пока только один», — напомнил я разведчику. «Могу предложить тебе возглавить следующую вылазку. А мне нужно в столицу. Мои обязанности главы комиссии Минобороны по новой технике и вооружениям с меня никто не снимал. А в свете увиденного у меня появилось много новой работы, не терпящей отлагательства. Сама возможность отправиться в глубокий разведывательный рейд по тылам противника появилась у нас благодаря тому, что моя научно-инженерная группа добралась, наконец, до кораблей флота, а точнее, до разведчиков. Формально говоря, теперь это была уже не совсем моя группа. Мой новый пост в Министерстве обороны категорически не совмещался с положением главы оружейной компании. Пришлось всячески изворачиваться и искать выход, который, с одной стороны, позволил бы мне не потерять контроль над новыми разработками, а с другой, не вызывал бы вопросов у многочисленных борцов с коррупцией, расплодившихся до совершенно неприличного количества после крупнейшего за последние годы скандала вокруг оружейных компаний. На меня и так-то многие смотрели весьма косо, но теперь для прямых обвинений у них вроде бы как не имелось весомых оснований. Я договорился с президентом Тобольским о национализации оружейной компании Лавровых, чем выбил из рук моих противников, начавших сразу после моего назначения обвинять меня в лоббизме, один из главных козырей. Национализация, правда, проводилась по довольно хитрой схеме. Министерство обороны выкупило у моей мамы 100% акций нашей компании за 1,5 миллиарда рублей, то есть по цене заниженной, по моим скромным подсчетам, как минимум раз в 10. Даже самые оголтелые журналисты из «желтой прессы» только досадливо морщились, узнавая эту новость, ибо придраться к такой сделке не имелось ни малейшей возможности. Один только трофейный линкор «Титан» явно стоил не меньше 10 миллиардов, а скорее раз в несколько дороже. Но была у этой сделки и оборотная сторона. Во-первых, я оставался председателем совета директоров компании, уже не как частное лицо, а как чиновник Минобороны. А во-вторых, за мной сохранялось право обратного выкупа акций после окончания войны с кваргами за те же 1,5 миллиарда. Конечно, я терял всю прибыль на много лет вперед, ведь все дивиденды теперь причитались Министерству обороны, но зато все активы компании, которыми она неизбежно обрастет в процессе дальнейшей работы,
После войны перейдут ко мне бесплатно, ведь цену обратного выкупа увеличить будет невозможно. Захваченный у кваргов линкор мы продали флоту почти сразу после завершения сделки по национализации. В результате у компании появились серьезные средства для дальнейших разработок. И нам даже не пришлось обращаться за финансированием к Министерству обороны, хотя теперь, как казенная компания, мы имели такую возможность. Как председатель совета директоров я настоял на принятии стратегического плана, направленного на продолжение работ по системам маскировки наземной и космической техники, а также на совершенствование систем связи. Первым результатом этой деятельности и стал корабль, на котором мы с Юн Гао отправились в разведывательный рейд. От стандартного среднего разведчика у него остались только корпус, двигатели и частично система жизнеобеспечения. Все освободившееся место заняли наши новые станции РЭБ и усовершенствованные сканеры. В результате экипаж корабля сократился до 5 человек против изначальных 12. Испытания нового разведчика мы проводили на орбите Каллиста, над полигоном Минобороны. Я, естественно, знал, чего ожидать, а вот два моих помощника, генерал-лейтенант Ляпин и вице-адмирал Фернандес, которых я не стал менять после ухода генерала Баррингтона с поста главы комиссии, были повергнуты увиденным в состоянии легкого шока. «Господин председатель», — голос вице-адмирала ощутимо дрогнул, — «это что же, через него Юпитер просвечивает?» После включения оборудования РЭП корабль действительно приобрел эффект частичной прозрачности в видимом диапазоне излучений. Конечно, полной невидимости достичь не удалось. На самом деле, даже маскировочные поля из моей прошлой жизни не давали иллюзии полной прозрачности объекта. По крайней мере, с такого расстояния. До настоящего маск-поля нашему изделию оставалось еще очень далеко, но первые признаки того, что мы на верном пути, явно имели место. Я рекомендую вам обратить внимание на показания многодиапазонных сканеров, господа. Вывел я членов комиссии из задумчивого созерцательного состояния. Они обратили. Мое решение, как председателя комиссии по новой технике и вооружениям, лично возглавить боевые испытания новинки, вызвали глухое недовольство министра обороны адмирала флота Бронштейна, моего непосредственного начальника. Однако его бухтение по поводу неуместности таких действий для лица, занимающего столь значимую должность в министерстве, совершенно не плясали против прямого указания верховного главнокомандующего не препятствовать капитану Лаврову в подобных начинаниях, чем я бессовестно и воспользовался. Юн уговорил-таки меня задержаться в пространстве кваргов еще немного. И, возможно, за это ему когда-нибудь поставят памятник. По крайней мере, я такую идею поддержу обязательно. Мы нашли совсем не то, зачем отправились осматривать еще две системы, подконтрольные кваргам. Но на дальнейший ход войны эта находка повлияла куда сильнее, чем все обнаруженное нами ранее. Нет, еще один док со строящимся аналогом Титана мы тоже нашли. И кварги, и люди имели склонность строить судостроительные заводы на орбитах газовых гигантов, почти дермовой источник неограниченного количества водорода, а также множество зачастую богатых необходимыми рудами спутников делали такие места привлекательными для промышленного производства. Вот именно в таком месте, на орбите пятой планеты Дельты Треугольника, мы и обнаружили один из военно-промышленных центров противника, несколько десятков разнокалиберных верфей и мощный судоремонтный комплекс. Ничего вроде бы необычного, мы такое уже не раз видели. Но наше внимание привлек идущий к планете откуда-то с окраинной системы крейсер кваргов. Деталей мы пока различить не могли, но судя по скорости хода и ринувшимся к нему сразу после выхода из гипера нескольким малым кораблям сопровождения, крейсер имел повреждения, причем довольно сильные. Юн, откуда этот корабль?
Сканеры зафиксировали его выход из прыжка за орбитой восьмой планеты около 3 часов назад. С тех пор он неспешно движется к ремонтному заводу. Видимо, повреждения затронули двигательную установку, иначе он добрался бы быстрее.
Да я не об этом. Откуда здесь поврежденный корабль? Да и вообще, ты не задумывался, зачем кваргам понадобился судоремонтный комплекс в таком глубоком тылу? Таскать сюда битые корабли весьма накладно.
Отправим зонд?
Лучше два.
Один крейсеру, другой крем-комплексу. Через 6 часов, тихо проскользнув мимо объектов разведки, зонды по широкой дуге вернулись к нашему кораблю. Пользоваться связью мы не рискнули и приняли зонды на борт. Когда обработанный компьютером видеопоток начал выводиться на проекционный экран, мы некоторое время потрясенно молчали. А потом Юн Гао произнес изменившимся голосом.
«Ну что ж, господин председатель комиссии Минобороны, вот теперь нам действительно пора домой».
Мы еще долго стояли перед экраном и рассматривали изображение вражеского крейсера, изъязвленного в носовой части множеством даже не пробоин, а каких-то неровных каверн и сквозных отверстий, то ли проплавленных, то ли проеденных сильной кислотой или чем-то подобным. Весь корпус вокруг них был покрыт неприятным белесым налетом. При этом странное оружие, исковеркавшее часть борта крейсера, похоже, еще продолжало свое действие, хоть и в сильно ослабленном виде. От поврежденных участков продолжали отваливаться какие-то лохмотья, в которые превратился броневой сплав, а корабли сопровождения выпустили множество небольших ремонтных роботов, и те обрабатывали пораженные участки брони струями какого-то порошка, вступавшего с белесым налетом в бурную реакцию с выделением быстро рассеивающихся в вакууме газов. «Мы должны найти тех, кто это сделал, Юн. Враги наших врагов могут не стать нашими друзьями, но не воспользоваться таким шансом мы не имеем никакого права». Как только мы достигли зоны досягаемости ближайшего гипермаяка, информационный пакет ушел по цепочке ретрансляторов в столицу Федерации. Я воспользовался служебным положением и отправил его напрямую министру обороны, так что к моменту нашего прибытия все руководство министерства вместе с генеральным штабом и лично господином верховным главнокомандующим стояло на ушах и пританцовывало от нетерпения. Собственно, ничего нового мы добавить к переданной информации не могли, но, как оказалось, совещание по итогам разведрейда все же решили отложить до моего прибытия, что меня сильно удивило. Министерский флайкар с целым полковником в качестве сопровождающего поперек всяких правил плюхнулся на взлетное поле прямо перед только что опустившимся на сталобетон средним разведчиком. Спустя 10 минут я уже входил в зал совещаний, расположенный на верхнем этаже знакомого мне здания Минобороны. Юн Гао я тоже прихватил с собой на всякий случай. Все-таки личные наблюдения и комментарии профессионального космического разведчика могли помочь не упустить важные детали. Но командира нашего корабля в зал не пустили, вежливо сославшись на закрытый список участников совещания и попросив подождать в комнате отдыха вызова в зал, если таковой последует. «Итак, господа», — открыл совещание Тобольский, «вы все в курсе результатов рейда капитана Лаврова. Добытая им и его людьми информация имеет высший приоритет важности. Поэтому я попросил вас в столь сжатые сроки подготовить свои соображения и предложения к этому экстренному совещанию». «Господин Лавров», — нашел меня взглядом президент, «пока вы летели к Земле, у нас всех было достаточно времени для подробного ознакомления с переданной вами информацией. Есть ли у вас что-то еще, что бы вы хотели добавить к уже известным нам фактам?» «Все факты мы с капитаном второго ранга Юн Гао изложили в информационном пакете максимально полно, господин президент», — произнес я, вставая. «Все остальное уже мои личные соображения и выводы, которые более уместно будет озвучить в процессе общего обсуждения». «Ну что ж, тогда с вас и начнем, в соответствии с древней традицией, как с младшего по званию из присутствующих», — усмехнулся Тобольский. «Излагайте ваши соображения, господин Лавров». Я вышел к кафедре, установленной рядом со столом президиума, за которым в удобных креслах разместились президент Тобольский, министр обороны Бронштейн, начальник генштаба генерал армии Мозелеску, а также министр военной промышленности Зверев, на чье место я столь нагло претендовал в личной беседе с президентом. В зале напротив меня сидели крупнейшие воинские начальники федерации и руководители министерств и ведомств, имеющих отношение к войне и к военному производству. Именно возможность выступать перед такой аудиторией я и видел одной из своих промежуточных целей. Причем не только выступать, но и добиваться того, чтобы к моему мнению прислушивались.
Что ж, в длинном списке ступенек к выполнению задачи можно ставить очередную галочку. Начнем, пожалуй. Господа, я постараюсь изложить свои мысли максимально сжато, бросил я в зал вступительную фразу. То, что я видел в тылу кваргов, говорит о двух вещах. Во-первых, мы недооценили военно-промышленный потенциал врага. Через 3-6 месяцев наш флот получит в качестве противника не менее 10, а скорее гораздо больше кораблей класса «Титан», которые при совместном применении будут способны подавить оборону любой из наших звездных систем, включая солнечную. Зал задвигался, и по нему прошел тихий гул. Но я спокойно продолжил. Это произойдет, если мы ничего кардинально не изменим в нашей военной промышленности и экономике, хотя не факт, что даже если мы захотим провести необходимые изменения, мы успеем это сделать. Во-первых, можно считать доказанным, что у кваргов есть еще один враг, с которым они ведут войну. На первый взгляд, для нас это хорошая новость, но у меня складывается стойкое ощущение, что наш потенциальный союзник эту войну проигрывает. Причем перелом в ней произошел относительно недавно, иначе как объяснить, что кварги смогли позволить себе резкую активизацию боевых действий на нашем направлении? Таким образом, в обозримом будущем Земная Федерация может столкнуться с тем печальным фактом, что у противника высвободится весьма значительное количество войск и единиц флота, которые будут переброшены на наш театр военных действий. В результате сложения этих двух факторов перед нашей армией и флотом встает задача, которую они при всем своем героизме и высоком качестве боевой подготовки решить будут не в состоянии, просто из-за подавляющего превосходства противника в численности и мощи вооружения. «А вы не слишком сгущаете краски, господин Лавров?» — задал мне вопрос министр обороны. «Ведь многие ваши выводы сделаны исключительно на базе ваших собственных предположений, не основанных на достоверных фактах». «Я лишь озвучиваю негативный сценарий, господин министр», — аккуратно ответил я, зная вспыльчивый характер Бронштейна. «Там, за этими стенами, от наших решений зависят жизни более чем 200 миллиардов человек, и мы должны быть готовы к любому варианту развития событий, даже к такому пессимистичному». «У вас есть конкретные предложения, господин Лавров?» Негромким, но твердым голосом задал вопрос министр военпрома Зверев. «Что, например, мое министерство может противопоставить врагу при реализации вашего сценария?» «Временную национализацию оборонных предприятий, господин министр», без колебаний ответил я. «Только поставив военное производство под жесткий контроль государства, можно быстро нарастить выпуск военной продукции до нужных нам объемов при разумных затратах. Но опять же, только этой меры будет явно недостаточно». В зале поднялся возмущенный гул. Такого ответа от меня никто не ожидал. Тобольский поднял руку, и шум стих. «Господа», — твердо произнес президент, — «мы здесь собрались для принятия важных государственных решений. Прошу помнить об этом и сдерживать эмоции. Я тоже не ожидал от господина Лаврова такого предложения, но я хотел бы выслушать его аргументы до конца. Продолжайте, капитан», — назвал меня президент по моему невеликому званию, то ли давая понять, что надо думать, что говоришь, то ли просто не желая использовать гражданское обращение в данных обстоятельствах. И я продолжил. «Земная Федерация стала слишком рыхлым и аморфным образованием, господа». Решил я вывалить на собравшихся давно бродившие в моей голове соображения. «А то пока еще дождешься следующего такого случая. В нашей истории уже были подобные прецеденты. Все вы помните Вторую мировую войну. Германия, великая держава, сумевшая на начальном этапе войны подчинить себе практически всю Европу, опоздала с переводом на военные рельсы своей промышленности и сделала это только к концу 1942 года. 3 года войны немцы в тылу продолжали жить так, как будто войны и нет. И что в результате? Армия, вступившая в войну самой мощной и боеспособной боевой силой в мире, к концу 3-го года противостояния растеряла свое преимущество и потерпела решающие поражения в России и Северной Африке. Мы уже 15 лет идем этим же губительным путем. Вспомните первые, самые тяжелые, как еще недавно казалось, годы войны. Вот тогда была мобилизация экономики. Никто и не думал о прибыли, о рентабельности, о правах и свободах. Все понимали, или мы, или они. И мы выстояли.
Но стоило нам выбить кваргов с нашей территории, да даже не со всей территории, мы ведь часть ее до сих пор не вернули. И настроения стали меняться. И вот теперь мы имеем экономику, производящую явно избыточное для воюющего государства количество товаров невоенного назначения, предметов роскоши, разнообразных услуг и массу прочего барахла, пожирающего производственные и людские ресурсы, которые можно и нужно было бы направить в военную промышленность. А враг все эти годы вел себя иначе. Мы думали, что добились перелома в войне своими силами, а оказалось, что значительную часть войск и ресурсов противника оттянул на себя еще один, неизвестный нам театр военных действий. Вместо того, чтобы мобилизовать все силы и нанести врагу решительное поражение, мы дали противнику возможность сосредоточиться на уничтожении наших потенциальных союзников, оставив на нашем фронте только силы сдерживания. И вот теперь мы имеем закономерный результат. Союзник на грани поражения, а нам предстоит остаться один на один с врагом, силы которого мы до последнего момента даже себе не представляли. И я не уверен, что до конца представляем их сейчас. Меня слушали. Выражения лиц были разными, от раздражения до мрачной задумчивости. Но вот безразличных я не видел.
«Разрешите вопрос господину Лаврову?»
— поднялся со своего места министр труда. Тобольский молча кивнул.
«Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете перевести значительную часть предприятий, выпускающих мирную продукцию, в сферу оборонной промышленности?»
«Совершенно верно, господин министр».
«А как вы себе это представляете, господин Лавров? В этом секторе экономики 80% компаний представлены малым и нижним сегментом среднего бизнеса. Вы все эти предприятия тоже будете национализировать?»
«Ни в коем случае. На это не хватит никаких управленческих ресурсов государства. Да и эффективность их работы упадет в разы. Они будут централизованно получать заказы от предприятий ВПК. Опять же, прецеденты имеются в истории той же Германии или Японии». «Господа, это уже детали. Их можно обсудить позже», — прервал нашу дискуссию министр обороны. «Господин Лавров, вы сказали, что одной национализации будет недостаточно. Вы хотите удивить нас еще какой-то социальной бомбой?» «Нет, господин министр, не хочу», — не отреагировав на сарказм Бронштейна, ответил я. «Это будут меры чисто военного характера. Необходимо провести 3 операции. Уничтожение или вывод из строя доков со строящимися суперлинкорами противника. Разведывательный рейд на территорию потенциальных союзников и неожиданно демонстративную атаку на одну, а лучше 2 звездные системы на территории кваргов. Только так мы сможем, если не предотвратить, то существенно отсрочить смертельный для нас удар врага». «Это утопия и пустое прожектерство, капитан», — раздался из-за стола президиума голос начальника генштаба. «Генерал армии Мозелевску был возмущен моей наглостью и дерзостью, что явно читалось на его лице. Верховный главнокомандующий назначил вас, капитан, на генеральскую должность председателя комиссии по новой технике и вооружениям. Я уверен, он знал, что делал, принимая это решение. Именно в этой роли вы и находитесь на данном совещании высшего командного состава, хотя ваше звание совершенно не соответствует его уровню. Тем не менее, вы берете на себя смелость выдвигать стратегические инициативы, от которых зависит судьба Федерации, хотя, как я помню, даже еще не закончили Академию Генштаба». «Господин генерал армии», — ответил я максимально нейтрально, «портить отношения с Мозелевску в мои планы никак не входило. Верховный главнокомандующий дал мне слово на этом совещании, чтобы я высказал свои соображения, и я их высказываю. Оценкой моих слов и принятием окончательных решений, естественно, займутся высшие офицеры, в чьи непосредственные обязанности это входит».
«Господин Мозелевску», —
услышал я вдруг из зала знакомый голос. В поднявшемся генерале, форма на котором, как обычно, сидела не по фигуре, я узнал индонезийского профессора Супармана Алатаса, в своей обычной манере игнорирующего уставные обращения к старшим по званию и вообще чихать хотевшего на все регламенты и правила.
«Извините, что вмешиваюсь, но ведь это именно господин Лавров добыл для нас информацию, ради обсуждения которой мы все здесь собрались. Мне кажется, один лишь этот факт обязывает нас, как минимум, внимательно его выслушать».
Дискуссия, периодически трансформирующаяся в жаркий спор, продолжалась более 5 часов. Высказывались, обсуждались и отбрасывались самые разные предложения, Но итог оказался совсем не таким, как мне бы того хотелось. Меня выслушали, но не услышали. Идею отвлекающего удара по внутренним планетам кваргов, призванного вселить в противника сомнения в безопасности своих тылов и заставить его отложить наступательные планы до решения этой проблемы, отвергли, как нереальный прожект, ввиду недостатка у Федерации сил даже на эффективную оборону собственных систем. Что уж говорить о крупной наступательной операции. По поводу внезапной атаки на верфи противника у адмиралов тоже возник неприкрытый скепсис. Такие сооружения находятся в хорошо охраняемых звездных системах, незаметно просочиться в которые, достаточными для эффективного удара силами, практически невозможно. Следовательно, придется прорываться с боем, а это потери, причем, скорее всего, очень немалые. Более-менее нормально участники совещания отнеслись только к идее разведывательного рейда с целью поиска звездных систем потенциального союзника. Но и то мне указали на отсутствие во флоте кораблей с нужными характеристиками незаметности и дальности хода. В итоге на меня свалили срочную подготовку необходимых кораблей для разведрейда, а в стратегическое и военное планирование вежливо, но твердо попросили не лезть со своими капитанскими погонами. Высокое собрание решило ограничиться традиционными мерами вроде увеличить выпуск, пересмотреть финансирование, форсировать постройку, временно содействовать, провести дополнительный набор в самоуспокоение, короче. Я бы назвал такое поведение преступной халатностью, но кто меня будет слушать? В общем, выходя с совещания, я почти физически ощущал близость печальной развязки и свое полное бессилие что-либо изменить в сложившейся ситуации. Эти люди с большими звездами на погонах не хотели понимать, что ситуация изменилась. Но за последние 15 лет они привыкли к равновесию на фронтах и теперь воспринимали новую угрозу как что-то обычное, с чем уже не раз сталкивались и успешно справлялись. А вот хрен вам, господа, в этот раз не прокатит. Я отпустил Юнгао, которого так и не вызвали на совещание, и вернулся в свой кабинет. На занятия в академию я сегодня опять не попал. После моего назначения председателем комиссии Минобороны начальнику академии О. Салливану пришлось разрешить мне свободное посещение занятий и частично заочную форму обучения. Это решение ему совершенно не нравилось, но генерал понимал, что иных вариантов просто нет. А мне академия была нужна как воздух. Без нее ни о какой дальнейшей военной карьере и речи быть не могло. Так что старому ирландцу я был весьма благодарен. Он уже второй раз выручал меня, а я стараюсь такое не забывать. Моей депрессии хватило ненадолго. Я позвонил Инге, и мы отправились гулять в Центральный парк. В изящно сидящей по фигуре форме с погонами старшего лейтенанта, с железным крестом на груди и зеленеющим длинными полосами боевого опыта квалификационным шевроном, Инга смотрелась неотразимо, во всех смыслах. Досрочный выпуск из ВВУ планетарного десанта и мои личные отношения с начальником училища позволили мне наложить свою наглую лапу на ее дальнейшую карьеру. Внеочередное звание и железный крест Инга получила за абордаж вражеского флагмана в системе звезды Барнарда. Офицера с таким боевым опытом с удовольствием взял бы в свою часть любой командующий. Но мой запрос не оставил им шансов. И Инга поступила в мое распоряжение в качестве командира роты испытателей наземных вооружений вместе с лейтенантами Фултоном и Джасвиндером, а также еще десятком бывших курсантов генерала Шиллера. Некоторое время назад я пытался, но не смог отговорить Ингу от военной карьеры. Теперь же, по крайней мере, у меня получилось сделать так, чтобы она находилась под моим присмотром. Не хочу я, чтобы Инга высаживалась на вражеские планеты в первой волне десанта. Вот не хочу и все. Кстати, именно острое нежелание посылать ее в атаку натолкнуло меня на очень, как оказалось, правильную идею. Но об этом не сейчас.
«Послушай, Игорь», —
произнесла Инга, выслушав мой эмоциональный рассказ о совещании в Минобороны.
«А чего ты от них ждал? Что они будут смотреть в рот какому-то, пусть и героическому, но все-таки лишь капитану, которому едва исполнилось 18? Ты ведь, как я успела убедиться, неплохо знаешь людей. Мог бы и не рассчитывать на положительные результаты своей попытки».
«Ты права, конечно», — я невесело улыбнулся. «Но вот что нам теперь делать?
Через полгода мы начнем терять одну систему за другой. И эта агония долго не продлится.
Ну, я-то вряд ли смогу помочь тебе решить этот вопрос. Хотя, если надо будет опять лезть в какую-нибудь авантюру, всегда можешь на меня рассчитывать. А если серьезно, вспомни, какую должность ты сейчас занимаешь. В твоих руках сосредоточены серьезные ресурсы. Вот скажи мне, господин председатель комиссии Минобороны, можешь ты, к примеру, организовать боевые испытания нового оружия, выбрав в качестве цели тыловую верфь противника?
Я задумался. Наверное, могу. Но это будет локальная операция, которая ничего не решит. Кварги разместили свои доки в разных звездных системах, и бить по ним нужно одновременно.
Ну, на то ты и сидишь на генеральской должности, чтобы уметь думать головой. Вот и думай, только не сейчас. Сейчас мы с тобой гуляем и наслаждаемся редкими минутами отдыха, если ты не забыл.
Я обнял Ингу, и мы медленно направились к уютному павильончику на берегу пруда, в котором стайками плавали откормленные разноцветные рыбки. По берегу бегали дети, кидая рыбешкам корм, и веселясь, когда рыбки сталкивались лбами, пытаясь первыми добраться до вкусных кусочков. «В последнее время мне очень трудно заставить себя отвлечься и отдохнуть», — негромко сказал я Инге. «Мне все время кажется, что люди вокруг меня уже мертвы. Я смотрю вокруг, и вместо всей этой красоты и беззаботности вижу совсем другие картины. Посмотри на них. Они веселятся и улыбаются. Как будто война — это только страшная сказка. Как будто можно просто закрыть глаза, и она исчезнет вместе со всеми проблемами». «Почему они ведут себя так, Инга?»
«Не все знают то, что известно тебе, Игорь».
Настроение Инги явно испортилось.
«Да и зная они все, не уверены, что что-нибудь бы изменилось. Большинство обычных людей до последнего не верят в то, что привычный для них мир может внезапно рухнуть, и продолжают вести себя так, будто ничего не происходит».
«Извини, что испортил тебе отдых».
«Не испортил, но вот гулять мне что-то и впрямь расхотелось. Пойдем куда-нибудь поужинаем. Ты ведь сможешь выкроить для меня вечер?»
Я встряхнул головой, прогоняя прочь мрачные мысли, и усмехнулся. До завтрашнего утра я вполне способен отложить все планы по спасению этого мира. Утро расставило мои мысли в должном порядке. Не бывает безвыходных ситуаций. Ну, почти не бывает. Какой-то вариант есть всегда. Весь вопрос в том, какой ценой будет достигнут нужный результат. Умирать в неравном бою с врагом я совершенно не собирался. Не входило это в мои планы. Я, конечно, рассчитывал на мобилизацию всех ресурсов Федерации, но, как оказалось, сильно переоценивал свои возможности. Значит, будем решать вопрос самостоятельно. Что мы имеем? Бывшая оружейная компания Лавровых, а теперь Федеральная корпорация перспективных вооружений, тоже обладает кое-какими ресурсами. А у меня на моей новой должности есть возможность привлекать в качестве подрядчиков любые частные оружейные компании. Вот и будем работать. Джефф и профессор Штейн выслушали меня предельно внимательно. Штейн только покачал головой, а главный инженер задумчиво произнес:
«Если у нас 10 разведанных целей, и на каждую потребуется около 50 торпед, то производить своими силами 1500 уникальных изделий размерами с истребитель мы будем, даже не знаю, не меньше года, наверное. И это ведь не все. Нужны будут носители, командирские машины, да куча всякого железа. А пилотов когда готовить будем? Мы никак не успеем».
«А мы и не будем успевать все сами. Мне от вас нужен проект и 1-2 опытных образца для испытаний и тренировки пилотов. Как только будет готова техническая документация, я предложу русскому оружейному концерну, а может и не только ему, контракт на изготовление наших изделий. Поэтому, господа, делайте, что хотите, хоть ночуйте на работе, требуйте с меня любые деньги, но через 2 недели я должен увидеть образец. Пусть он будет выглядеть как плод ночных бдений сумасшедшего механика, но он должен работать».
«Кристина меня прибьет»,
— притворным ужасом произнес Джефф, но в его глазах я заметил лихорадочный блеск предчувствия новой интересной задачи. «Ничего, я сейчас свяжусь с генерал-лейтенантом Шиллером и попрошу его интенсифицировать учебный процесс для курсанта Яковлевой. Так что ей, на некоторое время,
станет не до главного техника училища.
Нет, вот этого не надо, пожалуйста.
Скороговоркой проблеял Джефф.
Если она узнает, что было причиной...
Штейн поднялся и отошел к окну. Его плечи слегка подрагивали. Профессор беззвучно смеялся. Пятый ударный флот застрял в Солнечной системе надолго. Полученные его кораблями боевые повреждения требовали длительного ремонта в заводских условиях, а марсианские верфи оказались перегружены. Кроме того, на две трети флот пришлось формировать заново. Потери в сражении за Барнард-3 оказались просто катастрофическими. Полностью потерянный четвертый флот, выведенный на переформирование пятый ударный, разрушенные орбитальные крепости. Все это сильно подорвало боеспособность флота Федерации. Но эти печальные обстоятельства привели к тому, что нужные мне люди оказались в пределах досягаемости. «Здравия желаю, господин адмирал флота», — поприветствовал я Нельсона, как только установила связь. «Поздравляю вас с новым званием».
«А, господин председатель комиссии Минобороны», — усмехнулся адмирал. «Спасибо. Мы с вами неплохо потрудились в тот раз. Я смотрю, ваши погоны тоже преобразились, капитан. Давайте без званий. Что за новую авантюру вы затеваете?»
Я знал, что моя репутация не всегда однозначна. Но вот чтоб так сразу и авантюра...
Вы мне голову-то не морочьте, Игорь. Я вам не для того личный контакт давал, чтобы вы со мной просто так поболтать связывались. Мы с вами оба об этом знаем, так что излагайте, излагайте.
Мне нужна ваша помощь, господин Нельсон. Я вкратце изложил адмиралу результаты совещания в Минобороны. Благо, допуск информации у него имелся. Это Инге я рассказывал кое-что на свой страх и риск, а в случае с адмиралом я был спокоен. Адмирал выслушал меня с каменным выражением лица.
10 линкоров класса «Титан».
В его голосе прорезалась сталь.
«Они что там, совсем ума лишились? Как они собираются оборонять наши планеты?»
«Я думаю, их не 10, а значительно больше. Мы не могли найти все доки».
«Значит, ваши соображения Генштаб слушать не стал?»
«Это на них очень похоже, Игорь.
Я совершенно не удивлен. Жаль, что Тобольский не в силах преломить эту ситуацию, а может, он просто верит им. Нужно было самому побывать в том бою и постоять на наших линкорах под залпами флагмана кваргов, чтобы понять, с чем мы в действительности столкнулись. Для них это просто еще один корабль врага, пусть и очень большой. А для нас, тех, кто видел его в бою, совершенно ясно, что 10 таких линкоров — это смерть. Быстрая и неотвратимая. Чем я могу вам помочь?
Для начала мне нужен совет. Я ничего не понимаю в судостроении и назначении кораблей. Мне нужны носители для, назовем их истребителями. По массогабаритным параметрам очень похожи. Хотя на самом деле это беспилотные торпеды, обладающие характеристиками истребителя и собственными мощными системами РЭП. Классический авианосец мне не подойдет, он слишком большой, чтобы его эффективно замаскировать. Да и нужно таких носителей аж 10 штук. Но на каждом будет всего около 70 машин, причем как можно более компактно размещенных. Жилых отсеков самый минимум, а вооружения и брони может не быть совсем. Размер и масса корабля очень сильно влияют на возможность сделать его незаметным. Мы планируем нанести внезапный удар из пустоты. Адмирал задумался и молчал 3 минуты.
«Авианосцы и другие боевые корабли вам действительно не подойдут», —
наконец озвучил свой вывод адмирал.
«Но есть один интересный вариант. Если растрясти генерал-полковника Князева на 10 средних войсковых транспортов и выкинуть оттуда все лишнее, то их относительно быстро можно переоборудовать под ваши нужды. Это, конечно, будет жуткая кустарщина. Ваши торпеды и истребители придется выпускать через ворота десантных отсеков. Но попробовать можно. Вот только если Адмиралтейство узнает, что мы самовольно помножили на 0 вполне годных кораблей...»
«Под мою ответственность», — быстро произнес я, не давая адмиралу передумать.
«Ну да. Вы теперь и впрямь лицо ответственное. Так что, если что...» «Да ладно, Игорь, вы меня знаете.
Я после Барнарда-3 вам и пару авианосцев бы подогнал. Вот только с Князевым сами, пожалуйста.
Хитро улыбнулся Нельсон.
Он за свои транспорты мне сразу глотку перегрызет. А вас, может, и выслушает сначала».